Всем привет, это Саша, и это 67-й выпуск подкаста «Культурная среда». И сегодня у меня в гостях Ольга Шмуклер, искусствовед, основательница культурного центра «Артишок» в Москве, коуч, игропрактик, актриса, кондуктор плейбэк-театра «Жили-были». И в этом выпуске мы поговорим о том, что удалось сделать за год существования центра, как собирать команду единомышленников, искать художников-резидентов и придумывать публичную программу. Оля, привет.
Привет, Саша, спасибо большое за приглашение.
Давай с тобой переместимся на целый год назад. Такая машина времени у нас сегодня с тобой будет. И расскажи, пожалуйста, вообще, как у тебя сейчас, какие у тебя ощущения от того, что вот культурному центру исполняется год, что изменилось за это время, какие твои были ощущения в первые дни открытия? И, может быть, расскажешь какие-нибудь истории про то, как вы готовились к этому моменту, и что это для тебя значит вообще?
Если честно, вот я сегодня заходила утром в культурный центр, и я понимаю, что завтра начнется празднование дня рождения, и я абсолютно в это не верю. То есть я это понимаю, я смотрю на календарь, но я никак не могу свыкнуться с мыслью, что нам уже целый год, он так быстро пролетел. Вообще, я давно очень мечтала о своем культурном пространстве каком-то, в большей степени мои мечты были связаны с театром, но когда я уже пошла учиться на искусствоведение, мне, конечно же, хотелось еще и галерею современного искусства организовать и попробовать себя в этом деле. И я работала очень много лет в бизнесе и совершенно не думала, что вообще решусь когда-нибудь идти в какую-то творческую сферу. Произошло это потому, что я в первую очередь искала точку опоры для себя и какое-то такое дело жизни, дело мечты, ради которого вообще захочется вылезать из постели и делать что-то созидательное. Для меня это было очень важно, и я все-таки решилась, ушла из корпоративного мира, и, конечно, лично моя жизнь поменялась полностью. Я долго думала, что все мои друзья из корпоративного мира, коллеги, моя семья будут вообще крутить пальцем у виска и говорить, ну куда ты в такое время вообще идешь? Первый раз свое дело, в общем, из стабильной жизни, из насиженного места, из такой хорошо построенной карьеры, где у меня все получалось. Но нет, это оказалось не так, видимо, мне очень повезло с людьми в жизни, потому что меня невероятно все поддержали. И мои коллеги, и мои родители, и мой любимый человек, и мои друзья. Все этот год постоянно тусовались у нас в Артишоке, участвовали в разных программах или просто приходили побыть вместе. Как мы готовились к открытию центра? После того, как я нашла площадку, где-то месяца полтора было посвящено ремонту и планированию, как все сделать. Я совершенно никогда в жизни вообще не делала ни одного ремонта. Это был первый мой такой опыт. Но это было интересно, потому что мы ставили галерейный свет, мы делали звук, мы понимали, что где у нас будет располагаться. Мы сделали кухню в Артишоке для того, чтобы можно было и там сидеть, болтать с друзьями, и, может быть, даже что-то приготовить на какой-то арт-завтрак или арт-ужин. По крайней мере, холодильник с шампанским у нас функционирует постоянно в галерее. Когда первые картины приехали, еще заканчивался ремонт, для меня это было какой-то точкой отсчета. Вот мы сделали подвесную систему, вот вроде бы мы поставили свет, и тут вдруг посреди ремонта появились первые картины. Когда мы их только примеряли и повесили на стену, я помню, это были картины Александра Балквадзе, нашего резидента, мы до сих пор вместе работаем, и Саша участвует во всех наших проектах. Вот когда появилась первая картина с его синими птицами, для меня это был какой-то сдвиг, да, что вот оно начинается. И 14 октября прошлого года вдруг все было закончено, и здесь были официанты, фотографы, нарядные люди, гости пришли, и вот он начался, этот старт. С тех пор, наверное, не было ни одного дня выдоха, да, такого дня, когда никого не было в центре, или когда я вообще о нем не думала, потому что это такое, не знаю, ну, наверное, мое детище, действительно то место, где я хочу находиться. Из смешных историй, которые происходили в подготовке, мои родители очень сильно мне помогали с ремонтом, поскольку они, в отличие от меня, хорошо понимают, как этот процесс происходит. А в детстве мы каждую субботу ездили в Третьяковскую галерею, в Пушкинский музей, во всех поездках постоянно ходили по экскурсиям, по музеям. В общем, активно они меня развивали в детстве. И вот мама, ночуя здесь практически во время ремонта, сказала такую фразу: «Эх, наверное, мы в детстве переборщили все-таки с музеями». Это, конечно, была шутка, потому что, ну, конечно, я очень их поддержку ценила и ценю сейчас, потому что они, в общем, до сих пор мне помогают, участвуют во всех активностях, советуют мне и радуются, честно говоря, за те успехи, которые у нас есть.
Но мне кажется, в тебе совместились вообще все качества, которые ты взяла, ну, из разных сфер жизни, то есть искусствоведческие какие-то навыки, знания, потом из бизнеса. То есть мы понимаем, что открыть центр, все, что связано с искусством, это не радужное такое занятие, что, ой, да сейчас мы найдем художников, повесим картины, и все сейчас заработает, люди будут приходить. То есть здесь нужно быть структурным человеком, все равно рассчитывать все дедлайны, сроки, понимать, как все что устроено. Потом, да, с художниками там оформлять документационно, может быть, тоже какие-то договоры. То есть здесь, мне кажется, ты вообще, ну, не жалеешь о том, что у тебя до этого был бэкграунд вообще такой офисной жизни. Мне кажется, он тебя, наоборот, сделал увереннее, может быть, в каких-то твоих сейчас делах.
Я совершенно не жалею о том, что у меня был офисный бэкграунд, и я благодарна за этот опыт, и благодарна за тех людей, которых мне удалось повстречать на этом пути, потому что я у них многому очень научилась, и для меня бизнес-опыт — это прежде всего очень крепкие, важные партнерские контакты, которые до сих пор мне во многом помогают. А с точки зрения структурности, тут такая смешная штука произошла, что в бизнесе я считалась самым неструктурным человеком. То есть мой бывший начальник говорил, что, ну, мы все знаем, что у тебя плохо с цифрами, мы все знаем, что у тебя там плохо с... Ну, с дедлайном у меня, в принципе, всегда было хорошо, а вот с какими-то такими аналитическими способностями было всегда в бизнесе хуже всех. В бизнесе всегда было лучше всего у меня с творческой как раз составляющей. А когда я попала в культурную сферу, оказалась я, наоборот, самым структурным человеком, потому что мои коллеги и партнеры, очень многие, и художники, они просто на вершине творчества, составляющей, из них просто льется этот талант и идеи, а я пытаюсь, наверное, как руководитель центра сейчас это все структурировать, расписать в какие-то планы, в какие-то цели. Но, честно говоря, если я когда-нибудь найду в компьютере свой первоначальный бизнес-план, который я составляла перед открытием центра, я, наверное, очень сильно посмеюсь, потому что ничего общего с той табличкой и с тем документом не произошло за этот год. Все было по-другому. Что-то хуже, что-то лучше, что-то просто совсем по-другому.
Ну, тут... Знаешь, нет даже такой градации, то есть мы поняли, что люди совсем разные, да, в разных сферах, и просто у кого-то преобладают какие-то навыки. А вот первое время, получается, культурный центр открывается, до этого ты уже проводишь какие-то беседы с художниками, выбираешь резидентов. Не было ли такого, что, ну, нет, скорее всего, это было, что вы новый центр, и вам нужно получить какое-то доверие аудитории, художников? То есть как о себе заявлять совсем новому проекту на этом рынке, арт-рынке, получается?
Я, если честно, преследую в жизни один такой принцип, который на самом деле помогает во многих сферах, в том числе он помог мне здесь. Я просто говорю честно, словами через рот, о том, как есть. Когда я объявляла первый open call для художников, чтобы, собственно, получить какие-то первые произведения, заключить какие-то первые контракты, я написала по всем чатам, где обычно объявляются open call, совершенно честное сообщение. Привет, меня зовут Оля, я открываю культурный центр. У нас даже не было тогда ни сайта еще, ни социальных сетей. И написала честно, что хочу через искусство говорить на такие-то, такие-то темы. Это в том числе были точки опоры, вот наши любимые, и источники жизнестойкости, вдохновения. Написала честно, я новый центр, открываю, кто хочет, пожалуйста, подавайте свои заявки. И пришло больше 200 заявок. И часть из тех художников, кто были в этом open call, они до сих пор работают с нами. И я невероятно благодарна им за оказанное доверие и честь представлять их лучшие работы. А с их стороны это, наверное, был какой-то риск большой. Ну вот Саша Балквадзе, Лена Тормашева, Юля Бектимирова, Юля Черекаева, все вот люди, с которыми мы сейчас работаем, они пришли с того open call. А за время работы центра дальше мы постепенно начали развиваться, и постепенно мы уже стали просто получать портфолио художников через Инстаграм, через нашу почту. Нам просто стали люди присылать. И на opencolic.mapore мы, конечно, нашли еще много очень талантливых, прекрасных авторов, с которыми мы планируем продолжать работать.
А вот как тогда происходило вообще создание вашего бренда культурного центра «Артишок»? Вот как появилось название?
Да, здесь было много смешных историй. Вот буквально недавно я выступала на конференции, где меня представили как основательницу культурного центра «Арт и Шок». Я тут же поправила модератора, перебила его и сказала, что нет, мы не «Арт и Шок», мы именно культурный центр «Артишок». В названии есть две ключевых составляющие. Первое — это слово «культурный центр». С одной стороны, одной из основных наших видов деятельности — это галерея. Были люди, которые рекомендовали мне назвать это галереей, назвать своей фамилией, которая, ну, достаточно подходящая для названия галереи. Но мне хотелось подчеркнуть, что мы не только галерея, мы культурный центр, где проводится еще много всего, кроме выставок и продажи предметов искусства. Поэтому получился культурный центр. И идея в том, что мы соединяем разные виды искусства, и визуальное искусство, и перформативное. И сейчас мы ударились в музыкальные эксперименты наконец-то и стали пробовать делать что-то вместе с поэтами. И это прям важно, и в этом соединении наша сила. Поэтому это культурный центр для разных целевых аудиторий. И для детей с родителями, которые в детских программах участвуют. И для коллекционеров, которые действительно могут найти хорошее искусство. И для людей, которые стремятся пробовать новые форматы в саморазвитии. И для тех людей, которые стремятся пробовать новые форматы саморазвития, которые пытаются глубже заглянуть в себя. И для зрителей наших спектаклей, просто той вот узкой пока, к сожалению, аудитории, которая интересуется плейбэк-театром и другими современными форматами театров. Артишок, ну, во-первых, давайте честно, это красиво и вкусно. Почему бы так не назваться? Во-вторых, артишок — это, наверное, главная причина. Это про многослойность. Это такой символ многослойности, когда ты слой за слоем, пласт за пластом снимаешь вот эти вот лепесточки, и ты можешь так глубже посмотреть себя, ты можешь найти какие-то новые идеи, новое вдохновение, новые смыслы. Поэтому для нас вот артишок — это про многослойность. Да, там есть слово «искусство» в названии, да, там есть еще мои инициалы заложено во второй части этого слова, поэтому как-то все так совпало. Но я не претендую на авторство названия, его придумала моя мама, и сделали мы это уже в самый-самый последний момент, когда уже просто нужно было заказывать вывеску и нужно было заказывать сайт как можно скорее, чтобы спеть по тому плану, который я составила.
Лепесточек за лепесточком, не знаю, слой за слоем. Действительно, так и есть.
Я была в отпуске в Италии в марте, и как раз мы попали на сезон артишоков в этой стране, и я просто поставила себе такую гастрономическую цель попробовать артишоки во всех видах. Это просто получилось такое кулинарное искусство. Там жареные, соленые, маринованные, на гриле, в любых видах. Успешно с этим справилась, но, если честно, было очень приятно ходить по городам и видеть, как на там, каких-то террасах кафе, на прилавках овощных магазинов огромное количество этих артишоков. Это было очень весело. Сейчас все мои друзья считают своим долгом присылать мне фотографии своих блюд из ресторанов. Когда они заказывают артишоки, тут же я получаю фотографию, знаю, кто что ест по всей Москве.
Так, а получается, помимо тебя, вообще, кто с тобой был еще в самом начале из команды? Была ли у тебя команда в самом начале, или к тебе уже потом присоединились люди в момент развития культурного центра? Вообще, как люди приходили, как ты искал людей, которым ты тоже, опять же, можешь довериться, и с ними разделить вот эту всю вашу творческую деятельность?
В самом начале именно команды не было. Была большая поддержка от друзей, семьи и моих коллег по театру «Жили-были». Но именно вот команды «Артишока» не было. Я начала делать, как я делала всегда, поскольку я много лет работала в HR и хорошо понимаю процесс рекрутинга, я написала описание вакансий, отправила их в различные ресурсы, типа работы в искусстве или там вакансии в культурной сфере. Получала достаточно много резюме и достаточно много проводила собеседований. Успешно это было или нет, не могу сейчас сказать, потому что было много, к сожалению, людей, с которыми мы друг к другу не подошли и по ценностям, и по формату работы. Но один успех все-таки тогда произошел, и вот в декабре прошлого года к нам в команду пришла Катя Сидоренкова, которая стала куратором галереи, и с которой мы просто прошли уже огонь, воду и медные трубы, а сколько еще вместе планов предстоит реализовать, я даже боюсь озвучивать. Дальше нашим невероятно хорошим источником для поступления прекрасных людей в команду стал фонд «Четверг», который занимается подготовкой волонтеров культурной сферы. Мы обожаем это сотрудничество, с радостью там поддерживаем их проекты, потому что они присылали нам волонтеров на стажировку, и часть из этих волонтеров стали нашими сотрудниками впоследствии. Это и Алина Вороная, наш пиар и SMM-менеджер, и Ира Иванова, прекрасный искусствовед, который занимается контент к нашим разным мероприятиям. И Оля Земскова сейчас с нами сотрудничает, она занимается сайтом, и Милена Захаренкова, которая занимается спецпроектами и развитием наших корпоративных программ. И все девчонки, они пришли именно из фонда «Четверг», и это супер-супер просто источник. Оказалось, что проще найти волонтеров, попробовать в работе, и лучших из них, с кем ты действительно совпадаешь, уже пригласить в дальнейшем на работу, чем искать людей вовне, скажем так.
Сложно было первое время делегировать то, что ты, получается, сама как-то контролировала, курировала, вот какие были твои чувства, было легко отдать какие-то дела, или все равно ты продолжала как-то смотреть, наблюдать, как девочки справляются в целом, вот быстро ли это произошло?
А у нас этого не произошло такого, что я там не участвую в каких-то проектах. И так и не должно произойти. Я это открывала прежде всего для себя, и я хочу участвовать во всем. Происходил совершенно обычный процесс, да, обучения и адаптации, и сонастройки каждого сотрудника с моими принципами работы и с теми задачами, которые перед нами стоят. У нас есть четкие принципы, как мы работаем. Каждый отвечает за какую-то свою область, за какой-то свой проект, делая его от начала до конца. То есть человек понимает, что если он отвечает за, например, выставку, все вопросы по выставке от момента, пришла ли уборщица перед открытием, до там, выбора художников и развески картин, отвечает он. Или если человек, не знаю, делает какой-то пост в социальных сетях, все, что касается этого поста, его личная ответственность и авторство. Но это не значит, что мы друг другу не помогаем. Мы постоянно в курсе дел друг друга, у нас есть общие встречи, созвоны, и, конечно, большие проекты типа выставок, монтажей, дня рождения центра, там вот Новый год скоро будет, да, естественно, здесь участвуют все. Точно так же я окрашиваю вместе со всеми стены, точно так же девчонки вместо меня могут, например, поговорить с клиентами, если я в этот момент занята, в том числе и с крупными корпоративными клиентами. У нас такое, наверное, командное сотворчество. Я проверяю все тексты, все письма, все посты до сих пор и планирую так продолжать делать, потому что мне это интересно просто. Мне хочется в этом участвовать и быть в курсе абсолютно всех дел. Но команда абсолютно самостоятельная, очень вовлеченная, и я знаю, что если я, например, уеду на несколько дней из Москвы или там заболею, или что-то еще произойдет, или, например, просто в параллель идут несколько проектов, я точно знаю, что на каждого человека из команды могу положиться.
Но это важно, мне кажется, это тебе дает ресурс на новые какие-то мысли, идеи, что ты параллельно можешь задуматься о каких-то ваших будущих планах, о масштабировании каком-то, там, публичных программах, то есть у вас очень активная жизнь помимо текущей выставки, то есть я вот всегда, когда открываю ваш сайт, я в восторге от того, как вообще у вас сначала приходит эта идея, откуда столько фантазии, и действительно это большой труд, вот публичная программа, как она важна для культурного центра и вообще... Что популярнее? Какая программа, может быть, интереснее всего заходит? Либо они все разные? То есть как можно описать вот весь ваш ассортимент того, что вы показываете?
Никак нельзя описать коротко весь наш ассортимент. Происходит это так. С точки зрения идей у нас здесь вообще нет проблем. Мы можем 300 идей придумать за один день. У нас есть проблема со временем, потому что сейчас проектов стало столько, что они все идут в параллель. И, конечно, мы работаем очень много, там расширение команды, оно требует и большего административного ресурса, и большего финансового ресурса, поэтому мы сейчас сильно ударились в приоритизирование, да, понимание, что для нас там более важно. Что касается наших популярных программ, вот у нас хорошо очень пошли паблик-токи к выставке «Точки опоры». Сегодня вечером у нас будет паблик-ток про сериалотерапию, про то, как мы можем находить поддержку в сериалах, и про то, как все-таки не перебарщивать с этой историей. Насколько я понимаю, я его еще не слышала. На него зарегистрировалось больше 100 человек. Какие-то вот такие темы, например, много было людей на встрече с экспертом-сомнологом, когда мы разговаривали про сон. У нас хорошо идут детские программы. Там не так много участников, может быть, но это, по крайней мере, постоянная группа юных творцов, которые зажигают нас своей энергией каждую субботу. Тем временем, пока они здесь веселятся вместе с Катей, рисуют и слушают интересные истории из искусства, родители в это время обсуждают экзистенциальные вопросы, пьют кофе, и мы с ними болтаем, и это тоже такое сообщество получается. У нас есть тот же самый плейбэк-театр, да, на который стандартно приходит достаточно много наших зрителей, и всегда половина зала — это новые зрители, которые пришли первый раз на плейбэк. Это очень ценно, потому что мы чувствуем свою миссию в том, чтобы рассказать вообще об этом театральном направлении как можно большему количеству народу. Это важно, и рассказать об этом невозможно. Плейбэк нужно хотя бы один раз увидеть. Поэтому сколько я не пыталась за эти годы рассказывать, что такое плейбэк, обычно получается это намного хуже, чем если человек сам прочувствовал это на себе. На эту выставку было много просто гостей, которые узнавали о нас даже от знакомых. Это вот самое ценное, когда даже не через какую-то рекламу люди приходят или не просто мимо проходят, а когда их друзья приходят к нам, им нравится, и они потом говорят: сходите вот там про точки опоры, вот там вы найдете что-то для себя. Я помню, пришла так одна девушка, она сказала, что ей вот порекомендовали эту выставку, что ей очень все нравится. Мне было так приятно, что я просто остановилась от каких-то своих дел и начала ей рассказывать про практически каждый экспонат, и я тут понимаю, что она плачет. Я говорю: о боже мой, простите, я вас чем-то расстроила, я не хотела, там, ну мало ли, да, куда там ты человеку попадешь. А оказалось, что она просто настолько восприимчивый человек, и что для нее это было очень трогательно услышать вот истории наших художников, увидеть через искусство какие-то свои темы.
Прониклась, да, вот этим всем. То есть это личная, да, история, которая наяву стала таким доказательством, что это действительно нужно людям, и есть отклик. Ну, не всегда личными темами, какой-то обратной связью можно поделиться, но то, что люди это как-то через себя тоже транслируют, это очень важно, что они пришли. Это уже миссия выполнена, по сути.
Во все сложные моменты работы я себя всегда утешаю мыслью, что если ты изменил жизнь хотя бы одного человека, значит, все, что ты делаешь, не зря. Если хотя бы одному человеку ты принес пользу или радость, или хотя бы один человек вышел из центра чуть более счастливым, чем он сюда зашел, значит, все, что мы делаем, это не зря. Такие случаи у нас бывали. У нас бывали дети, которые спрашивали в каникулы у родителей, когда же мы пойдем в артишок, мы уже хотим рисовать, и готовили там дома какие-то поделки, рисунки. У нас были зрители плейбэк-перформансов, которые делились с нами потом, как сильно на них повлияла возможность увидеть свою историю со стороны, как они, например, в травматичных ситуациях меняли свое отношение к ситуации, к происходящему. И это всегда очень ценно, когда коллекционер приходит и находит для себя какую-то работу и забирает домой предмет искусства, который, очевидно, будет каждый день, когда этот человек будет приходить домой, его радовать и дарить ему какие-то положительные эмоции. Все делается для этого.
Ну, очень хорошо, что у вас действительно такое многофункциональное пространство, которое позволяет, места очень много, да, чтобы и плейбэк, да, сыграть, и провести мероприятие, и у вас можно в аренду, получается, ну, просто у вас провести какое-то свое мероприятие, и вы проводите корпоративные разные, получается, и выезды, или компании могут у вас прямо внутри центра провести какой-то корпоратив?
Мы, в общем-то, и готовы выезжать с нашими программами, но обычно наши корпоративные клиенты хотят попасть именно к нам, потому что хочется... Я сама была человеком корпоративным, и я прекрасно понимаю, что такое вырваться из офиса, где ты проводишь большую часть своей жизни, и переключиться. И вот за счет этого получается обычно так, что корпоративные программы проходят у нас внутри центра. Это наша большая история, очень важная с точки зрения смысла и финансов, тоже очень ценная для нас. Люди из корпоративного мира, которые хотят развивать сотрудников, которые хотят сплотиться командой, которые хотят какие-то прокачать гибкие навыки свои, они приходят к нам, и мы делаем для них по их запросу различные программы, командные программы через искусство. Например, если у команды есть какой-то запрос, они приходят к нам с ним, например, это, допустим, там, сплотить команду, узнать друг друга получше. Ну, у каждого клиента обычно свои запросы. Например, у нас есть такая программа, я делаю небольшую лекцию про формы в искусстве, про примеры разных прикольных выставок, про то, что такое, не знаю, что такое перформанс, что такое инсталляция, что такое коллаж. Использую примеры из современного искусства, из искусства старых мастеров. И потом люди определяют тему и концепцию своей выставки и в течение полутора часов изготавливают экспонаты, собственно, ручно для этой выставки. Здесь обычно у нас галерея завалена всеми подручными средствами, художественными материалами, холсты, краски, кисти, ткани, блестки. Блестки, кстати, отлично всегда заходят на корпоративных программах, и какие-нибудь цветные камушки мы покупаем. Автомобильные губки, газеты, журналы, какие-то пенопластовые штуки, в общем, все, что позволит воображение. И они делают свою выставку. Мы ее потом прям собираем, эти экспонаты устанавливаем там на наших подиумах или на подвесной системе, на стендах, и получается такой прям целостный проект с очень быстрым результатом, который всегда начинается с фразы «Ой, я не умею рисовать» и заканчивается восторгом от того, что идея и вот все-таки творческий порыв, он реализовывается за короткое время вместе с коллегами. Потом мы обсуждаем, кто какие смыслы заложил в свои экспонаты, и подводим уже итоги в командном кругу и делаем какие-то планы, следующие шаги. Но это всегда очень индивидуально. Под каждую команду мы сценарий прорабатываем свой. Мне здесь очень помогает то, что я имею свою коучинговую практику, то, что я много лет была корпоративным тренером и бизнес-коучем. Я соединяю здесь искусствоведение и коучинг. Получается прикольно. Я вот это, конечно, очень... Все люблю.
Ну да, тут еще такая какая-то медитативная практика, то есть через искусство люди, из какой бы они сферы ни были, начинают раскрывать себя совсем, ну, может быть, с новой стороны, либо более свои навыки как-то прокачивают, то есть это вот классный пример того, как искусство синхронизируется вообще с любой из сфер нашей жизни.
Они могут увидеть через искусство друг друга совершенно с новой стороны, ты абсолютно права, могут почувствовать контакт, могут почувствовать сопричастность, могут через метафоры коснуться очень важных тем, которых иногда ты даже часто, скорее, не касаешься в офисе вообще, когда ты разговариваешь только на какие-то рабочие вопросы, пересылаешь друг другу материалы и презентации и так далее. Или, например, когда люди становятся на наших театральных мастерских актерами, когда они пробуют на себе какие-то театральные актерские техники из плейбека или из других каких-то направлений, это очень сильно вскрывает скорлупу, потому что они оказываются в абсолютно нестандартной для себя обстановке, где от них требуются совершенно другие качества и другое поведение и большая открытость, чем это привычно в корпоративном мире.
Да, мне кажется, здесь еще особая сторона именно сотрудничества с художниками, то есть не всегда, вообще не во всех даже творческих культурных институциях есть такое, что художника прям активно привлекают моментом его выставки каким-то программам. То есть здесь, мне кажется, каждый ваш художник тоже хочет внести какую-то лепту в то, что вы создали. То есть бывает такое, что художник что-то предлагает, какой-то вид мероприятия, либо вот как эти вот инициативы у вас
У
реализуются?
нас цель создать сообщество, не просто повесить картины и их продать, не просто сделать красивую выставку. У нас цель создать сообщество. Все наши художники могут всегда бесплатно приходить на любые наши программы, не обязательно связанные с выставкой, а там театральные какие-то тренинги, что угодно. Все наши художники имеют право у нас проводить свои мастер-классы или реализовывать какие-то свои идеи. Вот в рамках дня рождения у нас запланированы мастер-классы, в рамках точек опор мы сделали несколько мастер-классов. И это важно, потому что... Ну а зачем тогда? Ну мы не магазин, мы не просто галерея, мы культурный центр. Основа культурного центра — это сообщество, культура, эмпатия и вот эти вот горизонтальные связи. Мы очень часто после всех там мероприятий с художниками просто остаемся болтать на кухне на разные смешные или важные темы, и это очень здорово. Мы очень часто нашим корпоративным клиентам предлагаем мастер-классы с нашими художниками, потому что у нас есть все направления — живописи, керамика, и вот мастер-класс по кинцуге у нас был недавно потрясающий, и по арт-терапии у нас был недавно классный мастер-класс. Это, наверное, наша цель — так и продолжать. Мы здесь даже будем в следующем году делать более такие большие усилия по формированию сообщества художников наших, не только художников, и партнеров, и коллекционеров, и гостей, и родителей, и детских программах, самих детей. Основное слово здесь — сообщество.
Ну, еще хочется затронуть мероприятие, тоже относящееся к биографии вашего культурного центра. Получается, вы участвовали весной 23-го года в Арт-Раше, ярмарке современного искусства. И вот недавно закончилась выставка «В глазах смотрящего» в баре «Мунк». Там вы выставляли художниц Елизавету Залиеву, Юлию Живчину, их работы. И как вообще вам эти форматы? Что они дали? Стоило ли там участвовать? Вообще, какие впечатления после такого формата выхода, так сказать, в свет, вообще в новые пространства, в новые, не знаю, условия для культурного центра?
Да, начну с Арт-Раши. Очевидно, что ярмарки современного искусства и участие в них — это важнейшая часть работы галереи. Это то, куда мы должны стремиться, что мы должны делать для того, чтобы развивать свой галерейный бизнес, для того, чтобы становиться более узнаваемыми, для того, чтобы представлять на более высоком уровне наших художников, и чтобы о них и об их произведениях знало большее количество людей. Арт-Раши для нас была первым опытом участия в ярмарке, и пока единственным, к сожалению. Мы получили там очень много для себя уроков и полезностей, которые мы себе записали в копилку, и ошибок, которые мы сделали, значит, которые мы исправим в следующий раз. Поэтому в этом плане это была очень полезная история. С точки зрения продаж похвастаться на Арт-Раше нечем абсолютно. Мы продали за все время, как провели на стенде, одну маленькую графику. Но, правда, к нам потом пришли несколько клиентов, коллекционеров, которые купили работы уже из центра через там 1-2 месяца, сказав, что видели нас на Арт-Раше и пришли целенаправленно за ними. Здесь тоже я для себя отметила, что бывает такой отложенный эффект. У нас большие планы по участию в ярмарках на следующий год. Мы подавались в этом году и на Космоску, и на Блазар. К сожалению, наши заявки не прошли, но мы здесь не опускаем руки. Мы понимаем, что галереи меньше года, мы значительно там меньше сделали еще проектов. Мы всей командой сходили и на Космоску, и на Блазар, и, значит, выписали себе выводы и важные какие-то уроки, заметки, которые подчеркнули из этих двух прекрасных мероприятий. Будем участвовать в ярмарках на следующий год, пока в каких точно не могу сказать, но мы подаваться будем на много разных. точки зрения бара Мунг, это любовь. И мы будем двигаться в сторону коллаборации с близкими нам по духу, по ценностям не только пространствами, но и вообще проектами из разных сфер. И бар Мунг здесь для нас совершенно был идеален, потому что это такое же молодое пространство, как и мы. Им вот год исполнился на прошлой неделе. У них прекрасная команда, очень веселая, очень деятельная. Они проводят кучу разных мероприятий. У них очень уютное, красивое пространство, куда картины Елизаветы Залиевой и Юлии Живичиной вписались так, что как будто бы они там и жили, как будто бы они специально создавались под это пространство, хотя это просто, наверное, результат совместной работы куратора выставки Алины Вороной, художниц бара Мунг, ну и остальных членов нашей команды. Ну, в баре Мунг мы сделали еще коктейльное меню к выставке, красивое, с вкусными авторскими произведениями бара. И это классный опыт. Там уже есть продажи, и все как бы кажется хорошо. И это прям вот не первый блин комом, а прям получилось хорошо и очень красиво. У нас в планах много коллабораций. Сейчас мы уже такой спойлер небольшой сделаю. К новому году будет отшита коллекция сумок и аксессуаров с принтами наших художниц. Они будут сделаны из натурального шелка. Все их смогут увидеть у нас на открытии выставки в середине декабря, когда, собственно, откроется выставка двух художниц-авторов, которые сделали эти принты. Ну и, конечно, картины прежде всего, да. Но это такое тоже приятное для девушек радость к новогодним праздникам.
А получается, у вас сейчас еще заканчивается выставка «Точки опоры», и с 24 октября по 10 декабря можно увидеть у вас выставку «Круги руин», тоже новый проект. То есть такой анонс уже для тех, кто послушает выпуск и находится в Москве. Расскажи, пожалуйста, про что этот проект, что там можно увидеть будет.
Ой, это просто совершенно бомбический проект. Там будет представлено несколько художников, намного меньше, чем на точках опоры. Все эти художники так или иначе работают с предметами, с натюрмортами, с сюрреалистическими образами, с обыденными вещами, которые на самом деле, может быть, и не настолько обыденны, и, может быть, следует чуть-чуть глубже заглянуть. Через диалоги между предметами на своих работах они исследуют, на самом деле, всякие социальные явления и проблемы современного общества. И это будет такая выставка, где яблоко или свечка или банан или вареное яйцо на картине может быть означает совсем не просто яблоко, банан или яйцо на картине. У нас будет несколько интерактивных штук на этой выставке, и что вот мне сейчас очень импонирует в ней, вот чисто просто с визуальной составляющей, она будет очень яркой. Она будет очень жизнеутверждающей, и там будет много таких магических историй совершенно. Она очень связана с магическим реализмом, вот если такое мы понятие возьмем. Да, так что всех с удовольствием ждем. В эти полтора месяца у нас в центре будет очень-очень красиво. Почти все работы уже у нас. И я просто жду, когда они появятся на стенах в том композиционном решении, которое мы придумали. С одной стороны, жду, а с другой стороны, прощаться с выставкой «Точки опоры» — это как будто бы, не знаю, ребенка отправлять, там, уезжать в другую страну. Вот примерно такие чувства я испытываю.
Еще классно, что у вас на сайте можно посмотреть работы тех художников, которых вы выставляете, и, наверное, там даже более большее количество работ опубликовано, чем можно увидеть на выставке, то есть круто, что вы показываете, там, кто у вас продается, цены, размеры, то есть это, правда, очень круто, что вы так поддерживаете своих художников, даете им платформу и проводите такие выставки. Получается, сейчас художники в основном приходят как? Вот тогда были опен-коллы и подавали заявки, да, через разные каналы связи, а сейчас бывает так, что сами художники просто приходят вне того, объявлен ли опен-колл, и хочет с вами посотрудничать, говорить там, давайте что-нибудь совместно придумаем. Такая практика как сейчас?
Бывает, конечно, когда художники просто присылают портфолио на почту, мы обязательно отвечаем абсолютно на все письма. Полина Гундарова, автора «Артишока», который был на афише выставки «Точки опоры», пришла к нам именно таким образом. Она просто прислала нам свое портфолио, нам оно понравилось, и вот уже, наверное, картин 5 с Полиной нашли новый дом через нашу галерею. Еще какой может быть источник? Вот мы сходили на Блазар, мы увидели произведение Кати Афониной, которые 100% ложатся в наш магический реализм, который будет на выставке «Круги руин». Мы написали Кате и сказали: «Катя, не хочешь ли ты поучаствовать в нашей выставке? Вот такая вот тема, вот такие вот соавторы по выставке». Она сказала: «Хочу», и вот произведения Кати будут представлены тоже у нас до 10 декабря. Это очень прикольно, мне кажется, когда такое быстрое сотрудничество происходит. Или, например, художница Мариарти, на которую я подписана с момента, как я стала интересоваться современным искусством. Ее произведения тоже у нас будут, потому что мы сами написали. И у нас будут произведения Юлии Живичной, которая является нашим резидентом, и мы с ней плотно работаем. Ее же произведения можно посмотреть в Мунке. А у нас будут произведения Степана Лысенко, которые представлены на «Точках опоры». У нас будут произведения Полины Гундаровой и еще двух художниц, которых пригласила к участию наша куратор Катя Сидоренкова. Это Алиса Восторг и Мария Черткова.
Но вы, как когда смотрите портфолио вообще как командой, лично, на что... Ну, что самое главное в портфолио? Потому что чаще всего там художники могут даже отправить просто скопом, не знаю, PDF-файлы, просто картинки. Что, ну, что сейчас для вас
как
важно?
Как должно быть оформлено портфолио художника, чтобы вы его взяли или заметили?
Я за свою жизнь прочитала, не знаю, много-много-много часов лекций и рекомендаций, как правильно кандидатам писать резюме, чтобы их взяли на работу. А здесь немножко не так. Конечно, очень приятно галеристу и вообще любому человеку, когда ты получаешь файл, где все понятно, где есть цены, картинки, какое-то описание, где все это структурировано и читаемо. Но это не про творчество, а скорее про формат донесения мысли до адресата. Это я говорю как человек из бизнеса и как коммуникатор, да, когда ты начинаешь с главной мысли, и твоему адресату все понятно, что ты хочешь ему сказать. Это такой же принцип в резюме. Но, конечно, у художников основное — это их работы. Если эти работы красивые, если они отвечают нашей концепции, если мы понимаем, что они технически классные, если в них какая-то свежая новая идея, то, конечно, мы потом с художником свяжемся, спросим у него, а где цены, а где размеры, а где год произведения, а где материалы и так далее. И не мог бы ты, пожалуйста, собрать нам таблицу эту какую-то, чтобы мы это хотя бы могли прочитать? Конечно, мы это сделаем первоначально, все-таки это работы. Но я хочу сказать, что наши художники, конечно, очень, многие из них очень дисциплинированные в этом вопросе, и мы там имеем с ними очень такие простые коммуникации. Ну, а если надо что-то уточнить, то это тоже всегда возможно. Есть много сейчас прекрасных курсов и экспертов, которые помогают художникам составлять правильное портфолио. Я хочу, чтобы было красивое творчество. Вот единственный момент, что мы принимаем портфолио только по почте. Это единственный канал, потому что если кто-то присылает нам в WhatsApp, в Instagram, в Telegram, кому-то на телефон, это просто все может потеряться. Нам нужно иметь единый склад, поэтому мы принимаем портфолио только по почте. Ну и, соответственно, ее смотрит вся наша команда. У нас есть определенная схема, как мы отсматриваем эти портфолио, и тогда мы точно ответим. В других каких-то источниках может потеряться.
Да, это логично. То есть правила должны быть, и даже самые базовые, что художник действует так, как он хочет. Бывает так, что вы что, меня там не уважаете, что вот я вам написала, вы мне не ответили, нет.
Мы в соцсетях отвечаем, просто отвечаем, пожалуйста, присылайте на почту. А я согласна с художниками, если тебе не отвечают на сообщения, но вообще и любому человеку, ну, почему бы не ответить, это вежливость просто.
То так бывает, мне кажется, что даже подаваясь на какие-то конкурсы, либо даже вот как с резюме бывает, ты не всегда получишь от работодателя даже обратную связь. То есть в нашем мире обратная связь — это наше все, по сути.
В моих командах в HR так не происходило.
Вот, значит, я сталкивалась только с такими людьми. Скажи, пожалуйста, наверное, знаешь, такую вещь. Что ты пожелаешь зрителям, тем людям, которые еще у вас не был в центре, либо тем, кто у вас уже был не раз? Вот как нужно смотреть на современное искусство? Нужно ли готовиться заранее к таким походам? Вот какую-то свою такую
По
наводку,
настроению,
вот с какими эмоциями должен приходить человек на выставку, чтобы получить от нее все? И нужно ли получать от выставки все?
с любыми эмоциями, потому что не бывает хороших эмоций или плохих эмоций. Хорошо, если хоть какие-то эмоции есть, и человек не заморожен, тогда лучше воспринимается искусство. Мне кажется, что если есть время, на выставку нужно сначала прийти с чистым листом, ничего не читая про нее и не исследуя, не собирая никакой дополнительной информации, и посмотреть просто на то, какой эмоциональный отклик внутри вызывают те произведения, которые представлены. Потому что это задача сейчас, в принципе, современного искусства, на мой взгляд, и любого художественного произведения, это именно воздействовать на зрителя, это именно вызвать у него какой-то эмоциональный отклик. Может быть хороший, может быть плохой, может быть глубокий, может быть поверхностный, но какой-то эмоциональный отклик. И вообще вовлечь зрителя в соучастие в художественном процессе. Потому что мне кажется, что современное искусство не может существовать без зрителя. Зритель такой же полноценный участник, как и художник, и галерея, и пространство, и куратор. Зритель тоже участник художественного процесса. А потом уже, если опять же это время есть, то, конечно, хорошо бы почитать, не знаю, послушать аудиогид, поговорить с галеристом или там с куратором, изучить вопрос. Если времени нет, лично я обычно читаю заранее и хожу подготовленный. Точно так же я делаю в музее старых мастеров вот в Италии, когда мы сейчас были. Несмотря на то, что я и так, в принципе, ориентируюсь в эпохе Возрождения, я прослушала очень много лекций, прочитала очень много дополнительной литературы перед поездкой в Италию. Тогда же один наш художник сказал мне: «Ой, ну ты смотришь как искусствовед, а нужно ходить, значит, просто с открытым сердцем». Я говорю: «Ты знаешь, для меня это не оскорбление». Я, собственно, стремилась. Есть разные подходы, как кому хочется, как кому удобно.
Ну да, и не бояться, наверное, экспериментировать. То есть один раз пошел подготовленным, другой раз с таким, как вот чистый лист. То есть здесь не страшно даже что-то не понять. Всегда можно, да, прочитать, потом спросить, либо поразмышлять самому. То есть это такая тоже художественная практика смотрения на искусство.
Но в этом плане сейчас у зрителей очень много возможностей, потому что когда ты приходишь в галерею на какое-нибудь открытие, на вернисаж, просто на экскурсию, у тебя есть возможность всегда в галерее спросить у сотрудника галереи, иногда попадаешь на владельца или иногда попадаешь на куратора, и они тебе все расскажут. Ну, обычно так бывает. Там то же самое вот на Космоску, к любому человеку на стенде можно было подойти и получить очень полную информацию и задать все интересующие вопросы. Лично мне повезло, я ходила на экскурсию с Ольгой Поповой. Это, конечно, было совершенно потрясающе и очень интересно, потому что она обращалась тоже и не только к своему опыту, но и ее коллеги с других стендов тоже нам рассказывали про свои произведения и про концепцию. Это было, конечно, очень интересно. Но при этом я и сама ходила там тоже и просто смотрела.
Думаю, напоследок еще вот мне сейчас пришла такая мысль, что ты можешь сказать своей команде, вообще пожелать каких успехов вам, вашей работе, потому что это как всегда день рождения, нужно, да, какие-то загадывать желания и говорить, наверное, благодарности какие-то. Что скажешь своей команде? Они, думаю, нас послушают, и это будет для них очень приятно. Наставление такое
Да.
на будущий год работы.
Команде я хочу сказать одну только вещь. Я вас очень люблю. Я очень ценю то, что мы делали за этот год, но не только с точки зрения результатов, а с точки зрения атмосферы, с точки зрения вовлеченности, с точки зрения вообще уровня и количества, если можно это измерить, любви и души, и времени, которые девочки вкладывают в нашу работу, считая Артишок не просто работодателем и местом работы, и не просто местом, где можно развиваться и делать проекты, а считая Артишок своим домом. И у нас складывается здесь такая семейная какая-то история, и я это очень ценю. И это все сделано благодаря этим прекрасным девушкам, которые просто невероятно много вкладываются. Одновременно с этим я считаю, что эти слова нужно говорить не только на день рождения, и стараюсь это делать максимально часто, насколько могу. А пожелать мне хочется прежде всего заботиться о себе, потому что так много работать — это, конечно, очень хорошо и ценно, но важно сохранять баланс и важно уметь отдыхать. У нас у всех с этим есть проблемы сейчас, потому что очень интересно. Когда очень интересно и много результатов, не хочется как бы останавливаться, но надо это делать тоже иногда. Ну и хочется пожелать, конечно, новых идей, веселья, вдохновения и продолжения любви. Это все, что вообще в мире имеет значение. Все остальное не важно.
Да, тоже, да, присоединяюсь к твоим словам. Желаю тебе и твоей команде очень классных, новых, крутых проектов и сил на реализацию, чтобы получалось все то, что вы запланировали. Те слушатели, кто еще, да, действительно не знаком с проектом или хочет прийти в метро Новослободская, либо Менделеевская, даже ближе, в пешей доступности, улица Новослободская, 45, корпус Б, вот, приходите и на открытие, и просто в течение всех выставок, которые вы можете найти в анонсах на сайте, в социальных сетях проекта. Анатоль, спасибо тебе за твою любовь к тому, что ты делаешь, и очень рада, что могла послушать из первых уст, как все начиналось и как все продолжается.
Саша, спасибо огромное за очень интересный разговор. Мы тебя ждем всегда на всех мероприятиях с распростертыми объятиями и всех новых гостей, кто послушает наш разговор. Конечно, мы с удовольствием здесь встретим, все расскажем, покажем, просто побудем вместе.
Услышимся снова. Всем пока-пока.